Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе. Начинается программа «Тема дня». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Тема дня сегодня такая: как решать проблему бездомных животных в Иркутске? Волонтеры теперь будут контролировать отлов. Что со всем этим делать? Какой должна быть правильная схема? Проблема для города, увы, весьма актуальна. Вот обо всем этом в 18.15 будем говорить с председателем регионального отделения Альянс защитников животных. Алена Машкина появится в этой студии. Телефон прямого эфира 208-005. Возможно, есть какие-то истории из вашей жизни. Может быть, не дай бог, и вы сталкивались с бездомными собаками, например. У меня, увы, такая история есть, я ее расскажу чуть позже. Ну и как все-таки отладить всю эту систему для того, чтобы она работала, и для того, чтобы интересы горожан были соблюдены, и животные не страдали. 208-005. Присоединяйтесь к разговору. Ну а начну по традиции с новостей. Вопросы о мерах противодействия карантинным вредителям в лесном фонде Прибайкалья рассматривали сегодня на заседание региональной комиссии, комиссия по предупреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Проводил заседание председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, и с докладом по данной теме выступил заместитель министра лесного комплекса региона Валентин Широков. Но вредители оказывают комплекс неблагоприятных факторов на санитарное состояние лесов, и специалисты Министерства лесного комплекса и Центра защиты леса отмечают 5 основных видов вредителей, которые наносят вред лесному фонду. В лесном фонде Иркутской области встречаются 3 разновидности усачей, в народе их называют стригунами. Вот до сих пор не могу придумать, почему Боженька придумал эту гадость. Единственные насекомые, которых очень боюсь. Сибирские непарадные шелкопряды. Общая площадь распространения вредителей по итогам осенней инвентаризации лесов составила чуть более 90 тысяч гектаров. Далее рассказывает как раз Валентин Широков, замминистр.
На всех подъездах были выставлены ограничительные баннеры, в газетах везде информация, что сбор грибов, ягод и нахождение в лесу нежелательно при обработке. Были указаны все места, где находились очаги. Это что касается шелкопряда. Те очаги, которые не подтвердились по результатам инвентаризации прошлого года, этой инвентаризации мы все равно еще раз проверим и посмотрим. Хоть год и не летный, гусеница в этом году бабочку не превратится, не разлетится. На всякий случай мы, конечно, это проверим. И если вдруг меры борьбы потребуются, на следующий год это проведем, с учетом того, что когда защищались в Москве, субвенции, у нас деньги на это есть, на все ближайшие 3 года. Еще один такой же основной из вредителей – это непарный шелкопряд. Есть у нас один очаг, он находится в центральной экологической зоне на Вальхонском районе. Площадь его сейчас 458,6 гектара. Относительно недавно выявлен, всего 2 года назад, вспышка у него редкие. Как раз те условия, очень засушливые редколесья лиственницы, которые находятся как раз у нас в Вальхонском районе, это его среда обитания есть, поэтому там и развивается. Что касается борьбы в этом месте, федеральными законами мы ограничены, поэтому совместно с сотрудниками Центра защиты леса Иркутской области прошлый этот год мы наблюдаем за этими очагами и развитием. Применять пестициды, химические или биологические препараты в центральной лесной зоне запрещено федеральным законом номер 99.
Ну а для борьбы с сибирским шелкопрядом Министерством лесного комплекса были организованы работы и по наземной, и по авиационной обработке лесов. И предполагается, что биопрепараты применены уже на площади около 27 тысяч гектаров. Но актуальные данные о санитарном состоянии лесов, в которых обнаружены очаги, будут предоставлены после ежегодной уже осенней инвентаризации лесов. Теперь в другом министерстве Минэконом рассмотрит заявку Тулуна о присвоении статуса территории опережающего развития. Об этом в рамках стратегической сессии по вопросам развития моногородов Байкальского региона заявил министр экономического развития региона Евгений Рачевский. В настоящее время на территории нашего региона статус ТОСР имеют 3 города. Это Усолье-Сибирское, Черемхово и Саянск. Дальше процитирую министра. Он говорит, что процедура создания территории опережающего экономического развития предусматривает серьезную подготовительную работу, именно формирование реестров потенциальных резидентов. И вот сейчас прорабатывается возможность создания на такой территории по городу Тулуну. Соответствующая заявка в Минэкономразвитие уже подана. И по словам Рачевского, статус дается населенному пункту на 10 лет. Резиденты могут воспользоваться такими преференциями, как нулевая ставка по налогу на прибыль, А в течение первых 5 лет пониженная ставка по налогу на прибыль, подлежащих зачислению в областной бюджет, 0%, в течение первых 5 лет 10%, в течение последующих 5 лет. Также действует сокращение страховых взносов и нулевые ставки по налогу на имущество в течение первых 5 лет. Посмотрим, как будут события развиваться. Пока, в общем, мне кажется, не так стремительно, как хотелось бы Минэконому. Ну и в Иркутской области утверждена программа развития моногородов, она рассчитана до 2025 года, и общий объем финансирования по этой программе порядка 64 миллиардов рублей. А далее, наверное, посмотрим на дороги любимого города, какова ситуация в эти минуты.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Ну, скажем, ситуация чуть сложнее, чем, например, вчера или позавчера. Сервис Яндекс.Пробки фиксирует 5 баллов. Я назову основные заторы на дорогах. Ну, вот на Иркутном мосту сейчас ситуация крайне сложная. 3-я Кировская улица до стадиона «Локомотив» – двухметровая пробка. Минут 15 здесь придется потратить. И от Советской до Тимирязева на улице Декабрьских событий тоже пробка. Ее длина 1,5 километра. 11 минут придется потратить на то, чтобы преодолеть ее. Серьезных пробок в неожиданных местах сейчас нет. Ну и посмотрим на переправы. Академический мост свободен в обе стороны, Глазковский мост тоже свободен, Иннокентьевский здесь тоже все хорошо. Ну вот про мост через Иркут уже сказала, здесь затруднения. И на Плотине, в общем, сейчас тоже ситуация достаточно спокойная и свободная. Необычных пробок, я повторю, на дорогах города сейчас нет. Но основные затруднения встретят автомобилисты, которые пытаются проехать как раз через центр города. Но здесь пробки в привычных местах. Декабрьских событий назвала, на Баррикад пробка и на улице Рабочей сейчас тоже. На Чкалова, кстати, обычно в это время суток бывает пробка, но сейчас здесь совершенно свободно. Далее к городским новостям. Новые многофункциональные стадионы и универсальные спортивные площадки оборудуют в школах к началу учебного года. В 22-39 появятся многофункциональные стадионы. Сейчас идут работы по устройству беговой дорожки, появится яма для прыжков, баскетбольно-волейбольная площадка, мини-футбольное поле с искусственным покрытием. В 22-й школе, кроме этого, обустроят полосу препятствий. Во втором лицее устанавливают универсальную спортивную площадку. И далее процитирую градоначальника Дмитрий Мирников, говорит, что долгое время у наших школ не было современных стадионов, и уже второй год усиленными темпами этот вопрос решается, особое внимание уделяют качеству работы и срокам. Важно, чтобы у школьников была возможность заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. А еще несколько школ назову. Спортивные площадки и корты появятся в школах 65, 73, 32, 6, 80. 77. Ну а в 55-е сделают еще и тир. На территории городской станции юных натуралистов завершили монтаж детского игрового комплекса и спортивных тренажеров. И еще про школьную тему. С 1 сентября в Иркутской области дети из многодетных и малоимущих семей, которые обучаются в частных школах, будут обеспечиваться бесплатным питанием. Поддержку окажет детям из частных организаций, которые осуществляют деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. Ну а при отсутствии в школах организованного питания будет предоставляться набор продуктов. Внимание, родители, если вы попадаете в эти категории, то для получения меры поддержки необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства, а также все разъяснения можно получить в МФЦ, то есть в многофункциональных центрах. Еще одна новость. В Иркутске начала работать народная экологическая карта. Об этом сообщил советник мэра по вопросам экологии и наук Виктор Кузиванов. Жители могут сообщить о местах, где есть экологические проблемы или нарушается природоохранное законодательство. Вот что написал Виктор Кузиванов на своей странице в социальной сети. Удобно людям и администрации своевременно находить, делать публичную системную информацию для своевременного принятия решений и чистоты города и окрестностей. На карте можно указать места вырубок деревьев, места нелегальных свалок, сбросов загрязняющих веществ. И добавлю, что на карту уже нанесли около 50 точек. Жители размещают фотографии свалок в общественных местах и вырубленных деревьях. Ну, каждый может оставить здесь свою пометку. Ну, а далее будем говорить о другой проблеме, о контроле бездомных собак в Иркутске. И через пару минут вы можете присоединиться к обсуждению этой темы. 208-005.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. И моя соведущая в этой части программы, председатель регионального отделения «Альянс защитников животных» Алена Машкина. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте.
Ну, формально поводом для нашего с вами разговора послужило то, что теперь в нашем городе несколько изменились правила по контролю отлова бездомных животных. Ну, а в принципе этот разговор может иметь место быть в любой момент, мне кажется, потому что проблема для города весьма и весьма актуальная. Наши слушатели знают, я делилась с ними своей болью. Вот не далее, как этой весной, я сама столкнулась с ситуацией, когда на моих глазах... бездомная собака, кидалась на малыша. И это был такой момент, когда я поняла, что я мало что о себе знаю, потому что в первую минуту мои ноги приклеились к земле, и я на полном серьезе раздумывала, бежать к ним или в другую сторону. Ну и дальше я прошла весь тот путь, в эфире его рассказывала, который должен пройти каждый горожанин, который вот хотел бы... чтобы были отловлены, да, бродячие животные, то есть надо было оставить заявку в компании, которая на тот момент занималась отловом. Ну, в общем, путь такой был достаточно тернистый, вроде бы мою заявку приняли, но отследить, что на самом деле произошло, довольно сложно. Давайте поговорим о том, как было, как будет теперь и какие, на ваш взгляд, вот принципиальные изменения сейчас произошли.
Ну, смотрите, то есть если сравнивать с тем, что именно сейчас, да, у нас есть, то это, конечно же, идет контроль волонтеров за каждую отловленную собаку. То есть если у нас поступает вызов, администрация нам говорит, когда и куда поедет подрядчик, то есть, в какое время. Нам сообщают, мы туда тоже подъезжаем и контролируем, сколько собак он отловил. Мы их всех фотографируем, то есть чтобы потом отслеживать.
Для чего это нужно, Ален?
Чтобы быть уверенными в том, во-первых, что он реально работает, что этих собак он отлавливает, да, что они просто так, что он сказал, что он их отловил, на самом
заявка
деле ничего
ушла
не
в
было. Да. Во-вторых, чтобы убеждаться опять-таки в том, что собаки доезжают до приюта вообще в принципе, и что их нам по-настоящему стерилизуют, кастрируют, потому что у нас недавно тоже был такой нашумевший случай, когда собака с биркой в ухе, а бирка в ухе это означает, что она уже стерильная.
Стерилизованная собака.
Да, стерилизованная. Что собака ощенилась.
Да-да-да.
Вот. Поэтому для этого тоже контроль, да, что собаку именно вот, провели все необходимые операции, вакцинировали, передержали, то есть, это вот такие основные, как бы.
А хватит ли ресурсов и сил у волонтеров? Может быть, я идеализирую эту картинку, но, как мне кажется, это же повседневная, постоянная работа.
Да, действительно, повседневное и очень много времени занимает, и очень много эмоций. Если человек впечатлительный, там какой-то или ранимый, лучше вообще туда не ехать. Но администрация опять-таки пошла нам навстречу, и они нанимают специального человека. Открылась ставка в администрации, который будет от администрации ездить и проверять. Нам все равно, как бы мы будем знать этой отловы, то есть, мы уже будем уверены, что будет человек, который это контролирует. То есть, если у нас найдется еще желающие, да, поехать, пожалуйста. То есть это не запрещается.
А как вообще получилось так, что этот диалог с мэрией состоялся?
На самом деле, здесь очень большое спасибо Ларисе Игоревне Егоровой. Это она помогла, чтобы администрация обратила внимание на именно эту проблему. Мы к ней ходили на протяжении года, жаловались ей, приводили всякие доказательства.
Лариса Егорова, это депутат городской думы. А почему, собственно, вы ходили-то? То есть вот в чем была необходимость как-то... то есть система, она вроде бы существует довольно давно. То есть администрация разыгрывает подряд и определяется компания, которая будет получать деньги за отлов как раз стерилизацию бродячих животных. А почему возникла необходимость каким-то образом вмешиваться в это?
Потому что очень много недовольных, скажем так, и среди волонтеров, и среди обычных жителей работы именно данного подрядчика, который постоянно выигрывает этот тендер. То есть, опять-таки, вот эти вот собаки, рожающие с бирками.
Этот случай мы упомянули, но это, видимо,
он был не единичный. Он был не единичный, конечно. Потом, во дворе, допустим, живет стая собак, да, которую весь двор подкармливает, и там есть люди, которые их курируют. Они знают этих собак в лицо всех. приезжает опять-таки подрядчик, отлавливает их. Люди в этот же вечер приезжают в приют, а их там нету. То есть, ну где эти собаки?
А где эти собаки?
Ему задают вопрос, он увиливает от вопросов, то есть постоянно назначает встречи, на которые не приезжает, то есть эти случаи были неоднократно. И его главное, как бы такая, ну, главное оправдание, это я их уже пристроил. Но это доказать невозможно, понимаете?
Вот вы знаете, вы как раз проиллюстрировали, да, то есть привели такой пример, мне кажется, это сплошь и рядом ситуация. Вот тот случай, о котором я вам рассказала, у нас очень сердобольный двор, и там действительно все подряд кормят вот этих собак. Но из этой же стаи собак она как раз вот кидалась на школьников. Вот я понимаю, что, ну, наверное, посередине какое-то вот мудрое решение, но что бы хотели сказать иркутянам, горожанам, которые вот кормят собак, все-таки ваша позиция какова? Это необходимо делать, потому что, ну, где животным искать пропитание, ну, коли уж они на улице, да? Или этого делать нельзя? Вот как все-таки думаете вы?
Нет, ну, помогать, конечно, надо. Животных кормить... Просто понимаете, здесь главная проблема в том, что они плодятся быстрее, чем мы их успеваем стерилизовать. Волонтеры ведь тоже этим занимаются, и за свой счет бездомных собак постоянно стерилизуем, кастрируем, то есть лечим. Это не только как бы мы свалили на плечи администрации. Вообще проблема бездомных собак – это проблема не только волонтеров, либо администрации. Это проблема всех горожан.
Да мы все ходим по этим улицам, разумеется.
Вот, да. А люди не понимают, откуда берутся вот эти бездомные животные-то на самом деле. А берутся они, потому что своих домашних, например, не стерилизуют. Вот кошечка живет, да, которая рожает там раз в полгода. 10 котят, там, ну, 15 котят в год она приносит. 15 хозяев, вы что ли, находите этим котятам? Ну, вот так вот, по сути, да, за свою жизнь там у нее будет 300 котят там или сколько, ну, если посчитать. То есть, ну, невозможно найти столько хозяев хороших вот животным. И животные оказываются на улице, либо там, я не знаю, бабушкам вон на рынке их уносят, которые коробочницы, да, тоже думают, что они доброе дело делают. На самом деле у них там просто рассадник чумы, всяких разных инфекций и так далее. И они этих котят и щенков, которых они принимают за деньги у населения, они их потом оставляют либо там же на рынке, либо вывозят в юбилейный. Почему их оттуда гоняют? Почему все против? То есть вот нужно стерилизовать и кастрировать своих домашних животных, не разводить. И тогда бездомных будет меньше становиться.
То есть корень вам кажется именно в этом?
Да.
А не в том, как раз как организована система на уровне муниципалитета.
Ну, смотрите, это можно делать бесконечно. То есть мы будем отлавливать, стерилизовать, а они новые будут появляться.
Скажите, пожалуйста, ну, наверняка, коли вы этим вопросом занимаетесь, то, наверное, и какой-то, может быть, зарубежный опыт изучали, может быть, знаете, как обстоят дела в других городах. А вот есть некая идеальная схема, как можно навести порядок в этой сфере?
Ну да, вот смотрите, в Европе, например, да, то есть там обязательная кастрация, стерилизация животных домашних. Если не кастрируешь, за это штраф, через какое-то время проверка, если опять животное не кастрированное, то опять штраф. Штрафы там большие, то есть очень большие, поэтому намного выгоднее, скажем так, стерилизовать свое животное. За этим там очень следят. Поэтому там и бездомность не такая большая, как здесь. И даже есть страны с нулевой бездомностью. Я вот недавно читала, это какая-то северная страна, там то ли Финляндия, то ли Норвегия. То есть там достигли того, что вот благодаря вот этим вот своим законам, они, ну, у них нету больше бездомных собак и кошек на улице.
И то есть это на уровне государства должны быть какие-то меры приняты?
Конечно, мы требуем закон уже очень давно, который будет, ну, обязует хозяев ответственно относиться к своим животным. То есть это не только стерилизация, кастрация, это еще и чипирование. Да, чипирование тоже это очень как бы такая хорошая вещь. По чипу можно определить, чье животное. Там, если вдруг хозяин решил выкинуть на улицу, потому что там ребенок родился или переезжает куда-то, как это вот две основные такие проблемы у нас. Просто собака 5 лет живет в семье, решили переехать в другую квартиру, собаку оставили на улице. Ну как так? А собака не кастрированная, собака начинает на улице выживать и также плодиться.
Вы знаете, еще есть такой момент, вот всякий раз, когда эта тема обсуждается, подрядчик, как правило, приводит вот такую аргументацию, что выделяются недостаточные деньги, что потребность гораздо выше и бездомных животных гораздо больше, чем, в общем, на эти деньги можно было бы, да, отловить, стерилизовать и чипировать, выпустить. Вот что вы там думаете? Действительно есть такая проблема или это от лукавого тоже?
Здесь, конечно, эта проблема тоже стоит очень остро, потому что на самом деле у нас на одного отловленного животного из бюджета идет 2500. За эти 2500 нужно отловить животное, то есть это снотворное сюда входит, входит оплата бензина, да, скажем так, там оплата человека.
То есть это недостаточно все-таки?
Недостаточно. Стерилизация, передержка, месяц кормежки. То есть это, конечно, это очень мало, поэтому у нас и не выходит никто больше на тендер. То есть, может быть, какие-то...
Ну, круг замкнулся, получается, да. Так, да? Ален, я вам предлагаю через какое-то время вновь встретиться в этой студии, посмотреть, как вот новая эта схема будет работать и будет ли меняться ситуация. Спасибо. Председатель регионального отделения Альянс защитников животных Алена Машкина была у нас сегодня в гостях. Мы продолжим через 4 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радиостанция «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. И, как я и обещала, в этой части программы моя соведущая, заместитель директора по общим вопросам Иркутского областного кинофонда Елена Утробина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вас поздравляю с тем, что, ну, наконец-то дождались такие лета в любимом городе.
Спасибо.
Короткое, но очень, надеюсь, радостное для всех нас. И сегодня мы с вами должны рассказать горожанам про акцию «Кино под открытым небом». Когда как не летом коротким можно вот насладиться действительно двойное удовольствие и воздухом подышать, фильмы посмотреть. Вот этот проект «Дома кино». Давайте, собственно, о проекте, когда он появился и как он вообще родился.
Вы знаете, появился этот проект уже давно. С 2012 года мы работаем на разных площадках. Родился он, я думаю, потому что люди, в принципе, любят смотреть кино. И, наверное, им стало тесновато просто в прекрасных залах наших кинотеатров. Люди хотят выйти куда-то на улицу, поэтому открываются кинотеатры на колесах, велокинотеатры. И вот «Под открытым небом», в частности, это такой проект Иркутского областного кинофонда для того, чтобы горожанам и гостям нашего города, жителям области, было приятно, комфортно посмотреть новинки кино на свежем воздухе.
Ну, мне кажется, отчасти вот то, о чем я говорила, тоже имеет место быть, потому что лето маленькое, короткое, нам больше времени хочется проводить.
Конечно, как раз. Не хочется уже сидеть в закрытом зале. Для этого есть зима. Зима у нас долгая, поэтому в этом году наша площадка как никогда открытая, и воздух там как никогда свеж, потому что это будет проходить на берегу Ангары.
Вот да, в этом году у вас новшество, да, у вас новая локация.
Да.
Рассказывайте.
Это спортпарк «Поляна» на Старокузьмихинской, и там прямо у воды замечательный вид, отличное место, все очень камерно, красиво, природа, погода, я надеюсь. Ну, в общем, думаем, что будет отлично.
Как это происходит? То есть вы вывозите какие-то стульчики, проектор, экран?
Вот. Конечно, экран смонтирован там стационарно.
Он большой?
Достаточно большой, площадка не очень большая в этом году, там не будет так много зрителей, как прежде, ну, максимальная загрузка, наверное, человек 50-60.
Ну, это немало.
Но, тем не менее, это так камерно, очень по-домашнему, вот, как будто так на даче кино посмотреть. Стулья, да, они выносные, складные, удобные, там должно быть очень хорошо. Единственное, что нужно потеплее одеваться, потому что все-таки у нас такой, знаете, резко континентальный, дерзко континентальный климат. К вечеру может значительно похолодать, несмотря на жаркий день.
А в какое время начинаются сеансы и с какой периодичности?
Начинаем мы в 22:30. Каждый день при хорошей погоде у нас будет показ. Один фильм будет идти по неделе. Угу. То есть можно вот в течение недели посмотреть. Вот.
То есть раз в неделю приходишь и знакомишься,
с новинками кино. Да.
А сколько это стоит?
250 рублей.
И расскажите про, собственно, репертуар. То есть есть ли какая-то тематика, есть ли какая-то направленность, или это совершенно разнообразные фильмы?
Фильмы, конечно, разнообразные, но все-таки мы старались подобрать репертуар в этом году под людей, которые... уже находили это место, да, то есть они там уже завсегдатаи, то есть это люди такие активные, спортивные, ведущие здоровый образ жизни, которым интересны какие-то фильмы про преодоление, про покорение. Mm-hmm. Может быть, это будут и, не то что может быть, а обязательно будут это фильмы и про любовь, и про отношения. Ну, в общем, репертуар мы стараемся сделать таким, чтобы он порадовал наших зрителей.
Вот скажите сейчас, я задумалась по ходу, как бы вы оценили, насколько, ну, не изыскан, наверное, но насколько притязателен иркутский зритель, насколько вот развит его киновкус, скажем так?
Я уверена, что иркутский зритель это зритель, у которого хороший вкус на кино. И люди, конечно, предпочитают совершенно разные истории, да, но мы будем показывать кино европейское, кино австралийское, кино российское. То есть, я думаю, каждому найдется по душе что-то.
Вот в Доме кино ведь периодически проводятся разные фестивали, и это и авторские фильмы в том числе, да? То есть у вас чаще всего все-таки продукт не тот, который идет в широком прокате, и этот продукт находит отклик?
Находит отклик, да. Более того, как оказалось в этом году, когда мы еще планировали, на какой площадке нам открыть кино под открытым небом, нам очень много звонили и писали, и говорили, ну когда же? То есть люди ждут. И таких фильмов, которые не в каждом кинотеатре показывают, и площадку вот летнюю ждут тоже. То есть это жителям нашего города, нашей области, это ими востребовано.
Знаете, раз мы об этом заговорили, вот про киновкусы, скажем так, я видела на вашем сайте, недавно появилась информация про сценаристов, да, что был конкурс на сценарии, и я вот сидела и размышляла, мы с коллегами тоже об этом говорили, насколько вот кинопроизводство в Иркутске имеет перспективы, потому что мы все время... заняты бурятским продуктом, да, вот у бурятов у них там очень круто в этом смысле, и с юмором все в порядке, периодически они какие-то ленты выдают, которые в прокат, в общем, попадают. А вот как вам кажется, перспективы Иркутска в этом смысле? У нас ведь и филиал в ГИКа какой-никакой, да?
Ну, есть
да, и там, есть, в общем, уже не есть. Первый выпуск. А вот как бы вы оценили, появимся ли мы когда-то вот, ну, на...
Уверена, что обязательно появимся. Другое дело, что та сценарная мастерская, о которой вы вот сейчас упомянули, это были люди, которые занимаются все-таки документальным кино. И документальное кино снимается, оно есть очень хорошее, по крайней мере, на стадии сценария. Дальше мы посмотрим, что будет, но... Mm-hmm. Я надеюсь, что обязательно это случится. Из разных городов были на сценарной мастерской люди, но четверо человек из Иркутска попали вот в отбор. И я желаю, чтобы у них сложилось все с этими фильмами. Они поедут на фестиваль в сентябре. И там будет вот питчинг проектов. Посмотрим, mm-hmm. что получится.
Ну, коли заговорили про фестиваль, у нас не так много остается времени, но тем не менее мы можем с вами проанонсировать «Человек и природа». Этот фестиваль с именем, он проводится, если я не ошибаюсь, уже в 17-й, наверное, раз пройдет, да. И, ну, все флаги в гости к нам, что называется. Что хотите рассказать вот про нынешний?
Нынешний фестиваль... Да, как вы уже сказали, вот 17-й раз мы проводим, будет он проводиться в сентябре с 21 по 25 число. У нас собирается отличная программа, она пока на стадии как бы доработки.
Компонуется пока, да?
Да. Но она, я уверена, будет очень интересная. В этом году у нас две новые номинации. Это игровое кино и социально-экологические ролики. То есть и на эти номинации у нас тоже есть претенденты. Сейчас вот уже... Следующее сито отборщиков начинает работать. Мы всех очень ждем. Будет интересно.
Вы знаете, я удивлена вот какой истории. Сообщается, что 624 работы из 45 стран сейчас заявлены. Оргкомитет будет их отсматривать. И посмотрела географию, немного удивилась. Из Индии 63 работы. Почему такая активность там?
Вы знаете... В Индии снимают кино, вы же знаете.
Болливуд?
Болливуд, да.
Но где «Человек и природа» и где Болливуд?
Да. Другое дело, что не все работы проходят дальше, да, то есть их присылают, каждый же вкладывает, наверное, немножко свое понятие в «Человек и природа», да, поэтому у нас так и работает долго и придирчиво отборочная комиссия. Я сейчас не могу сказать, но из этих 60, конечно же, не все войдут вот в этот лонглист, а потом в шортлист. Но индийцы активны.
Я
и вообще, и Восточная Азия, да, активны.
Ну вот слушателям расскажу, что больше всего из Индии, а далее побывающая Италия, 30 работ, Германия, США, Иран, Турция, да. Франция, Испания, Бразилия, Великобритания и другие. Вот. Ну, география, конечно, потрясает.
География очень обширная, мы этому рады.
А что было вот в рамках этого фестиваля, вот какая-то работа, которая вас потрясла, вот лично вас? Было что-то такое, что
подготовки там... к этому фестивалю?
Нет, вообще вот какая-то работа, которая произвела на вас наибольшее впечатление, может быть, там душу поцарапала, не знаю.
Вы знаете, даже сложно так сейчас сказать. Ну, я совершенно точно могу сказать, что все работы, которые доходят до финала, они в высшей степени достойны. Не могу сейчас выделить какого-то фаворита, но это действительно работы отличных режиссеров и прекрасных команд.
Будем ждать фестиваль «Человек и природа». Он пройдет в сентябре. Ну, а с 23 июня, я напоминаю, стартует проект «Дома кино». Кино под открытым небом. Спортпарк «Поляна» в 10:30. Каждый день начало сеансов.
Каждый день начало сеансов при хорошей погоде.
Хотя не успевайте ловить лето, пока оно вот еще в самом разгаре. Моя следующая заместитель директора по общим вопросам Иркутского областного кинофонда Елена Утробина. Елена, я вас благодарю и славного вам лета.
Спасибо большое и вам хорошего.
Спасибо.